Добрый день, поважаемые господарства. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст и удельники нашей сегодняшней передачи американские белорусы, белорусы-белоруска, Олеся Сёмуха, медиа-менеджер. Привитание.
Привитание.
И Дмитрий Щегельский, доктор-психиатр, громадский дзеяч. Дмитрий, доброй раніцы. Зараз в Нью-Йорку раніца. Ну.
Доброй раніцы і привітання слухачам, глядачам Радіо Свобода.
Спадарства, сёння тэма нашай гутаркі гэта амерыканскія жарсці. Хаця і магчыма не толькі, магчыма вы як беларусы ўсё ж такі глядзіце на амерыканскія падзеі, ну хаця бы крышачку і беларускімі вачыма. Палата прадстаўнікоў Злучаных Штатаў прагаласавала за імпічмент прэзідэнту Трампу. Ён абвінавачваны ў падбухторванні да гвалту. На чарзе разгляд гэтага пытання ў Сенаце. Давайце адразу пытанне. А вот за якое рашэнне выступаеце вы? Ну, можа, шырэй, скажам, вашы знаёмыя, вашы сябры, вашы сваякі ў ЗША. Алеся.
Дякую, Юра. Ведаеце, все падзеленыя. З тых, хто, каго я ведаю, з кім я кантактуюся, бальшыня выступае за падтрымку імпічмента, але зрэшты грамадства падзеленае. Мая пазіцыя ў гэтым не палітычная, а больш прынцыповая. Я лічу, што палітыкі мусяць несці і палітычную, і маральную, і крымінальную адказнасць за сваю дзейнасць. І тое, што зрабіў на працягу досыць доўгага часу Трамп, напэўна ж, на маю думку, варта імпічменту, і зараз это якраз і адбываецца. Я думаю, нават калі Сенат не здолее набраць 2/3 галасоў, у гэтым будзе пэўны сімвалізм. У ангельскай мове ёсць такое паняцце, як «integrity». Я не ведаю дакладна, як яго перакласці на беларускую мову. Можа быць маральная прынцыповасць, але я лічу, што гэта вельмі важна для палітыка гэта мець. І беспакаранасць дэмаралізуе грамадства і спараджае цынізм.
Дмітрий, і вам тое ж питання. У чым ви бачите принциповість і моральну відповідальність? Ви, ну і як би мовить, ваше коло, ваші сябри, ваші однодумці, от як ви глядите на це?
Я погоджуся з тим, що громадство поділене, і, на мою думку, прикладно 50 на 50, ну, може, там 48 на 52, це вельми тяжко оцінити. Ви вчора питалися про опитання у мене. Я вчора вечором зробив такий серч, я не знайшов ні одного опитання, яке було серйозне, кшталту Гелопа, нешто таке, на гэтую тему, тому казати, ось, як насамрэч поділена громадська думка, вельми тяжко. Ми можемо тільки казати емпірично то, что мы бачим на свои очи, у своем осяроде, что не репрезентативно, конечно. Другое. Зараз Олеся сказала про то, что вот за то, что зробил Трамп тягом долгого часа. Але импичмент, другий заход на спробу импичмента, не за то, что он зробил увогуле за долгий час, за весь период своего президентства, за свое житё, за молодость, может, за то, что он кого-то там не так, не за ту участку тела потримал, а миновито за подеи 6-го и Капитолия и его выступ. І вось у дадзеным выпадку давайце казаць пра вось гэтыя падзеі. І мне падаецца, што тут ёсць некалькі аспектаў. Першы аспект, каб зразумець гэтыя падзеі, трэба адказаць на тры пытанні. Першае, гэта што адбылося. Другое, як на гэта адрэагавалі. І трэцяе, апошняе, але самае галоўнае, як гэта выкарысталі і паспрабуюць выкарыстаць далей палітыкі, у тым ліку апаненты. Тады мы пачнем разумець. На маю думку, Трамп усё роўна сыходзе, і калі Байден і яго каманда, і дэмакраты кажуць пра тое, што яны спрабуюць зараз аб'єднаць нацыю, то самае горшае, што яны могуць зрабіць, гэта пачаць фактычна пліваць у спіну сыходзячага прэзідэнта. Гэта не аб'єдноўвае, а раз'єдноўвае.
Олеся, а вот калі вы сказалі пра тое, што па вашым адчуванні як бы падзел, вот это вы з чаго вырашылі? Ну я вот бачу апытанне цікавае такое брытанскай фірмы YouGov, яна называецца. І там такія цікавыя дадзеныя, што, напрыклад, 20% апытаных нават падтрымалі тых людзей, якія былі ў капітоліі, якія занялі капітолій. Дзесьці траціна, ну не тое, што падтрымала, но не асудзіла, сказала, што яны як бы не ўяўляюць пагрозу дэмакратыі, і дзесьці каля 40%, то есть там невялікая перавага тых, хто за імпічмент. Але ўсё ж такі шмат, ну, порядка 40, я кажу, траціна, 35 супраць імпічмента. Ну, а вот вы, як бы, як адчулі, што значная частка, велізарная частка супраць?
Я перагледзела тыя пытанні, якія я змагла знайсці, і тое, што я бачыла, гэта не значыць, што пераважная частка грамадства. Як мы вызначаем пераважную? Колькі гэта? Больш за 50%?
Ну, 50, больш за 50.
Так. Вось тое, што я бачыла, недзе вагаецца паміж 52% і 56%. Недзе так, 52 до 56% паводле розных такіх апытанняў людзі выступаюць за імпічмент. Былі і больш такія радыкальныя апытанні, але я іх, так бы мовіць, ігнаравала і адкінула. Недзе вось гэта невялікая пераважная, невялікая бальшыня выступае паводле гэтых апытанняў, якія я бачыла, за імпічмент. Як яны падзяляюцца, гэтыя 52-56%? Гэта пытанне іншае. Пераважна падзел ідзе паводле партыйнай лініі. Пераважная бальшыня дэмакратаў выступае за імпічмент. Пераважная бальшыня рэспубліканцаў выступае супраць. Хоць шмат якія вось гэтыя пытанні паказваюць, што у гэтым імпічменце большая колькасць рэспубліканцаў выступае за імпічмент, чымся ў першым выпадку імпічменту. Недзе каля 12% рэспубліканцаў выступаюць за імпічмент. Таксама у незалежнай часткі насельніцтва, якая ні ў рэспубліканскім, ні ў дэмакратычным лагеры, таксама большая частка насельніцтва выступае, большая частка гэтых незалежнікаў выступаюць за імпічмент. Таму у пэўным сэнсе гэта, паказвае збольшага падзел паводле палітычных гэтых лініяў з большым ухілам у бок імпічмента. І, зрэшты, выбары гэта, так бы мовіць, у пэўным сэнсе і паказалі. У 16-м годзе Трамп набраў бальшыню, галасоў, але прынамсі электаральны галасоў. Так. У 2020-м мобілізацыя адбылася ў іншы бок, і Байден набраў. Таму у пэўным сэнсе для мяне гэта 52% маюць сэнс, яны фактычна пацвярджаюць вынікі выбараў.
Гаспадарства, ну а наступнае маё пытанне пра, так бы мовіць, час. Ну вот мы з вамі сёння размаўляем, сёння 18 студзеня, заўтра 19. Я так разумею, што старшыня Сенату спыніў да 19 студзеня паседжанне, так што ну вельмі малая імавернасць, што там чарговая рэвалюцыя здарыцца і заўтра разгледзяць. Так што хутчэй за ўсё гэта пытанне будзе разгледжана ўжо пасля 20 студзеня, то есть пасля інаўгурацыі прэзідэнта, новага прэзідэнта Джо Байдена. Прычым, як мне тлумачылі, можа вы мяне паправіце, что як бы калі, скажем, 21-го будзе разгляд, то он будзе старым складам Сенату. Таму што вот гэтыя апошнія, якіх абралі ў Джорджыі, яны вступяць праз некалькі дзён. І в этом сэнсе, скажем, некаму вонкаваму назіральніку, які, ну, як бы не жыве в Амерыцы, ввогуле як бы не зусім зразумелая сутнасць гэтай працэдуры в этой сітуацыі. Таму што сутнасць ввогуле імпічмента – это адхіленне кіраўніка дзяржавы, прэзідэнта ад пасады. Спадар Трамп будзе адхілены ад пасады пасля 20 студзеня, как бы в волі абставінаў, тым, што народ абраў іншага і іншая асоба. І в этом сэнсе, як бы, заднім лікам яго адхіляць, калі он ўжо адхілены, это как-то, вот я кажу, незразумела. Народу, може, менш заточаны на юрыдычныя моманты. Вот як бы, які Ну, все ж таки юридичный прямый сенс этого. То есть, те означает это, ну, вот про что Шмат пишут, что коли будет импичмент Трампа, то он больше не может баллотоваться. И другое, что фактично откроется справа, он уже станет приватной особой, фактично откроется возможность притягнуть его, как так сказать, за заводатора, главаря мятежа, да, отказности, покольки, ну, вот, вырашил, как бы, палата представников, сенат, ну, значит, уже просто могут, так сказать, за белые руки, под белые руки взять и повесить, так сказать, в синг-синг.
Не куды.
Ну, вот, Олеся, растлумачьте, какие юридичные наступствы? Уявим себе, что импичмент будет обвешенный, там, 21-го, 22-го, 3-го, 5-го, неважно.
Импичмент уже был обвешенный. Значит, тут есть такая разница. Импичмент ажыццяўляецца палатой представников. И это уже отбылося. И он уже был под импичментом другой раз. Тому это уже отбылося. Сенат проводит процедуру суду и присуду. Это две разные процедуры. И весь этот процесс, он не криминальный, он политичный. Тому стандарты іншыя, іншы процесс, процедура. Кримінальная справа – зусім особная речь. Она может быть заведена после того, как президент покине офис. Она не может быть заведена подчас президентства. Але не обовязково импичмент и присуд вяде до кримінальной справы, потому что не кожны, это не обовязково параллельные речи. Может быть, импичмент обвешчаны, які не ёсць кримінальным. Поводле законодавства. Тому гэта трэба падзяляць. І зноў-такі, 21-е, ці калі там гэтыя слухання будуць адбывацца. Гэта будзе працэдура суду і прысуду, не імпічменту. Што да часу? Да, Канстытуцыя нічога не гаворыць пра час, калі працэс імпічменту можа адбыцца. І юрысты зараз пра гэта спрачаюцца, што там мае сэнс, што не мае сэнс. Сэнс галасавання ў Сенаце – это позбавить Трампа магчимости займать любые будущие федеральные посты. Так, потому что импичмент – это не присуд. Как раз присуд, заборону займать эти посты, может быть вынесены Сенатом. Але это не все, как бы мовить. Поводле Конституции никто, включно с президентом, не может быть выше за закон. И тому суд и присуд Сенатом – это принциповая процедура политической отказности лидеров у межах Конституционной Республики. Незалежно, ці яны у офисе заход знаходятся, ці паза уже офисом и сышли. Так что я думаю, что тут вельми тяжкая такая махчима розница для белорусского читача и слухача. Але США – это конституционная республика, и она дейничая, живе поводле этих конституционных принципов, а не, так сказать, сваволи любой частки улады, ци то там выканавчай, ци то судовай, ци то еще какое.
Дмитрий, а у меня до вас такой, может, больше практичный политичный аспект. Вот мне доводилось читать, что, ну, вот, скажем, на минулом импичменте голосование было поводле, жорстко поводле партийной принадлежности. Але зараз некоторые вот кажут, что, ну, есть республиканцы, вельми уплывовые, с пэўнымі, як бы, шансами балотоваться, ну, например, Круз. Сенатор, который подтримливал Трампа, вот, и подчас вот этого конфликта у Капитолии, и он-то как раз подтримливал Трампа. Але на той момент. Мы памятаем, как в 16-м годе, подчас выборов, Трамп просто хамил Крузу, причем в вельми такой брутальной манере, причем, ну, что называется, ниже пояса там. И про семью хамил, и все. Вот. И с этой пункту гледжения, ну что, придет 24-й год, и коли Трамп не сможет баллотоваться, потому что вот будет импичмент, а Круз сможет, то как бы, а что Крузу зараз вот перейматься по поводу леса президента, который уже сошел с посады, у него не будет конкурента в 24-м году в выгляде Трампа. А Круз будет, причем он как бы верный человек, все, так сказать. А он при этом супрот мятежу, ну а кто же за мятеж? Нет, так не может быть. Вот этих 17 голосов, там зараз подел 50 на 50, а надо 67 голосов. Вот еще плюс 17 республиканцев, вот так вот, так сказать, дефекторами выступят, и все. Такое может быть, не?
Ну, цалкам максима, я не бачу, чому такое не може бути. Так само я погаджаюся з тими доводами, які ви кажете про Круза, то, що він зачищає потенційного конкурента на виборах 24-го года.
Но, ведаєте, все-таки ёсць, якби, ёсць партийная дисципліна. І я, до речі, ведаєте, я вот знайомився з одним опитанням під час виборів ще вот в листопаді парламентських виборів у Конгрес. Бачу, в одном штате ведаю опытание, и там людей, республиканцев, пытались, вот ваш кандидат, которого вы выбираете туда, и он повинен голосовать так, как он думает, и он подтримливать Трампа. И большинство республиканцев, выборщиков в этом штате, как вы думаете, отказали?
Трампа повинен подтримливать.
О, правильно. А это не фактор? Для того, чтобы республиканцы, сенаторы встали все-таки стеной. Нет, мы не будем, не дадим, не отдадим вам Трампа.
Ну, разумеется, мне подается, что обставины зараз, яны незвычайные для Соединенных Штатов. Это таки острый громадянский конфликт, когда звычайные правила, яны перестают працавать. И начинают працавать зусім іншие мети, зусім інші правила, зусім інші мотивації у людей, які, і ми не можемо просто взяти те, що було до початку цього конфлікту, і питатися використати зараз. І у гэтым ёсць якая-то подобенство ситуації в Білорусі, коли є вельми острий громадянський конфлікт, амаль громадянська війна, я не кажу, что она началась, але, на мой погляд, это не выключено. И у этих умовах идет питание про знищение оппонента любым коштом. На войне, як и у кохані, усе сродки добры.
Лягер ком алягер?
Ну, алягер ком алягер. И все то, что в Оскалисте было до этого, оно зараз не працует. И тому люди денежают совсем по-иншему.
А, до речі, от на конт війни. Ну, справа в тим, що многі звернули увагу на те, що відбулося у Капітолії. Ну, там були сотні чоловік. Ну, я не відаю, тисяча, може бути. Но справа в тим, що от ці сотні, це була частка, мізерна частка. Сотень тисяч людей. Я чув навіть лічбу мільйон. Ну, може, це, так сказати, там Fox News чи там щось інше. Але те, що огромна, велізарна кількість людей прийшла в Вашингтон підтримати Трампа, підтримати його позицію. Зараз, до речі, сам Трамп, ну, він президент, так сказати, туди введена Національна гвардія, там сконцентрована. Але от чи чекаєте ви каких-то масових акцій протесту по країні, махчима у день інаугурації, а махчима після. Ми пам'ятаємо, до речі, в 16-му році, які масові акції були. В Вашингтоні вийшов той самий мільйон. А в різних городах, наприклад, коли я не помиляюсь, у Портленді, ну, там громадянська війна, не громадянська війна, ну, як ви сказали, острі конфлікти. Тобто там і мордобой був, і поліцію ганяли, так сказати, і щось там кидали. Вот. Тобто це було вельми, вельми брутально, скажімо так. От зараз, по ваших, знову ж, відчуваннях, так сказати, от ви не виключаєте, от ви чуєте, що, от, може бути, от пройшла інаугурація Байдена, і якісь люди, так сказати, ах так, а тут ще імпічмент, ну, ми, блін, тоді своє слово скажемо.
Я не виключаю, але прогнозувати я не буду гэтага, тому що акції протестах будуть, я у гэтым амаль упевнений. Питання у тим, які, колькі, на колькі шмат людей на їх вийде, і будуть ли яны брутальні. Тое, що велика кількість людей пойдуть на там применення зброї, на якісь брутальні дії, я вельми сумніваюсь. І колькі людей було у Капітолії? То есть там кажуть про 300 и про 400 человек. То есть и что цікаво, это склад тих, кто был у Капитолия. Значит, частка людей, которые там были, они зараз кажуть, мы сами не разумеем, чему мы там оказались. І як мне падаецца, кажуць шчыра, то есть яны просто пад эфектам вось гэтага натоўпу пайшлі з натоўпам. Частка людзей там абсалютна маргінальныя праварадыкальныя арганізацыі. Частка людзей гэта правыя кансерватары, але якія ў контрах з гэтымі праварадыкальнымі арганізацыямі, напрыклад, там былі габрэйскія удзельнікі, якія ў контрах з праварадыкаламі, якія ярка антысеміцкія. То есть гэта быў такі вінегрэт, які, як мне падаецца, ну, разумееце, гэта такой абставіны так склаліся, і людзі пад уплывам вось гэтага натоўпу, пад прызывам, пад эмоцыямі зрабілі нешта, прычым што зрабілі? Ну, окей, зайшлі, занялі, а далей нічога. І праз некалькі гадзін Капітолій вернуўся да працы як звычайна, то есть фактычна нічога-то і не адбылося. Ну, да, там нешта паламалі, нешта там узялі якія-то сувеніры, ну, як бы а рэвалюцыя дзе? А дзе вось той момант, калі хтосьці пытаецца захапіць уладу і зрабіць пераварот? Як пісаў Маршак, переворот не может, мятеж не может быть удачен, в противном случае его зовут иначе. И нават спробы-то перевороту я не бачу, я бачу какой-то, ведаете, перформанс худший. Таки да, вось на национальном узровне, да, символичным местом,
они не больше. Революции часто починаются с перформанса.
С перформанса, конечно, и революции робят, звычайно, несколько тысяч человек наибольш радикальных и отмороженных, скажем так. Але мы бачым суб'екта, але мы не бачым плана дзеянняў і якіх-то асэнсаваных дзеянняў. Мы бачым просто выплеск эмоцій і нічога больш.
Алеся, а ваш прагноз? Вот вы чакаеце чагосьці, ну, такого ўжо вельмі, так сказаць, брутальнага? Тому что, ну вот тут как бы несколько факторов. С одного боку это, скажем, вот перспективы импичмента. С другого боку это то, что вот люди убачат, вот президент Байден. Як вы памятаеце вот этот лозунг, які быў у 16-м годзе, вельмі шмат дзе, в Нью-Йорку і в тым же Портленде. Нават тады, дарэчы, ніхто не аспрэчваў вынікі выбараў, в адрозненне ад цяперашніх. Але тады быў то мотто: «Ён не наш прэзідэнт». Неважно, его выбрала большасць, он не наш, он нам чужой, он не нашых каштоўнасцяў, і он выклік нашым каштоўнасцям. І вот он, тады это был Трамп. А зараз вот такий эффект не может быть. И плюс к тому, это люди, ну, Дмитрий дав вот как бы свою трактовку про то, что, ну, просто пришли там, так сказать, потрогали что-то и вышли. Ну, а кто-то это воспринимает как мятеж, а кто-то кажет, так наши просто туда зашли, а им сроки. 25 криминальных справ. И прокурор сказал, мы будем агрессивно вести эту справу. И кто-то может сказать, ах, агрессивно вы будете. Ну, так мы тоже можем агрессивно что-нибудь зрабіць. Вот такі механізм вы выключаеце?
Я думаю, што ў гэтай сітуацыі нічога новага зрэшты няма. Калі вы пойдзеце далей у гісторыю, тое самае было і пры Абаме. Шмат хто гаварыў, Абама не мой прэзідэнт, я нават не магу сабе ўявіць, каб у мяне быў такі прэзідэнт. Калі Буша выбіралі, я памятаю, былі такія таксама такія лозунгі, што гэта не наш прэзідэнт, што як такога можна было б выбраць.
Я, дарэчы, чытаў, ведаеце, я вас перапыню, Алеся, я чытаў, калі в дальнюю гісторыю, што калі трэці прэзідэнт быў Джэферсон, прыйшоў да ўлады, то там таксама была летнеграмадзянская вайна. Потому что люди абсолютно говорили, что этого радикала, этого отморозка, экстремиста, да влады, дать ему владу, думаю, что с ума сошли, он развалит страну чертям.
Тому я и кажу, что я не прихильница идеализации минулого, ведаете. И в истории США было шмат гвалтовных и кривавых подей, и однодумство однородным громадством николи не было от початку. Пригадайте революційну війну, так? Завойові території, потім громадянська війна, рух за громадянські права, забойство президентів, повстання. Так що гэтага хапало всього в історії США. Я думаю, що і зараз будуть протести, і некоторые будуть гвалтовані, а магчыма, з ахвярами. Але я не думаю, що гэта буде у таким самим масштабі, як би, скажем, війна громадянська. Тому що, як сказав Спадар Щегельський, няма ні плану, ні лідерства, ні однодумства во всім гетем. І Трамп зовсім не планував, так би мовити. У Трампа ніколи не було ідеї, він не чоловік ідеї. Він просто підхопив те, що лежало на землі, і скористався, як кажуть їм, підпалив гета. Але гета бочка за тим бензином, там всього, чого тільки не накидано, як кажуть. Сьогоднішня ситуація розколує на... Вострая. Я з этим спрачаться не хочу. Але вона не новая. І вона не створена Трампом. Як я сказала, він просто якби часово подобрав гэтую проблему і завострив яе. Але вона вострилася уже 10 годзі. І що ж зрешты вострыцца-то? Мяняецца обличчя грамадства. Мы все это бачым. Мяняюцца каштоўнасці. Перасоўваюцца полюсы улады. Такой больш індустріальнай да технологічної, інформаційної, так? І гэта закранає вельмі значную частку насельніцтва. Гэта белая, сярэдняя, як би мовіць, Америка. Яны трацяць свой уплыў, яны трацяць свою важкасць, ну, яны супраціўляюцца натуральна гэтым зменам. Дадайце да гэтага пандемію, все гэтыя абмежаванні, эканамічны спад, і вся весь этой некомпетентная дзейнасць Трампа ў гэтым сэнсе за апошнія паўтара гады асабліва, і атрымаецца радыкалізацыю з усіх бакоў і штурм гэтай цыркавай капітоліі. Я не думаю, вы запыталіся, ці імпічмент істотна пагоршыць сітуацыю. Я не думаю, што імпічмент пагоршыць сітуацыю, бо праблема большая за Трампа і за імпічмент. Проблему занядбалі абедзве партыі і эканамічныя эліты. І наступствы, вот гэтыя пратэсты, будуць цягнуцца незалежна ад асобы і лёсу Трампа. Гэта мая думка.
Спадарство, ну мы уже так скосно закранали белорусскую тему. Давайте ее закранем.
Я прошу пробачения. Я абсолютно, вот с опошным тезисом я абсолютно погаджуюся, что это не проблема Трампа, как и у Беларуси, это не проблема Лукашенко. Это проблема тих, той частки громадства, якая не задоволенная, это каштовностный конфликт. Паміж рознымі часткамі грамадства. І я б яшчэ дадаў, што белы сярэдні амерыканец губляе не толькі уплыў, не толькі ўладу, там нешта яшчэ, ён банальна губляе грошы. Таму што на сярэдзіну 70-х гадоў самая такая распаўсюджаная спецыяльнасць у Злучаных Штатах гэта звычайныя працоўны на канвееры. По паритету покупальной набывальной паритету покупательской способности ён атрымліваў на сённяшнія грошы каля $50 у гадзіну. Сёння найбольш распаўсюджаная праца гэта чалавек, які працуе ў Walmart'і і атрымлівае мінімальны заробак. Таму што калі мы кажам пра Амерыку, мы заўсёды бачым Манхэттен, мы бачым там Пятую Авеню, мы бачым Сілікон Валей, але гэта ведь маленькія часткі Амерыкі і маленькія часткі грамадства, маленькія часткі насельніцтва. А агромная частка насельніцтва гэта вось сярэдняя звычайная Амерыка, дзе ёсць белае насельніцтва, ну, такой сякой адукацыі, не самай лепшай, не самай горшай, і вось менавіта гэтая частка апошнія 20-30 год губляе, губляе і губляе. І інтарэсы гэтай часткі і выражаў Трамп. Я таксама пагаджуся, што ён падхапіў, і не было б Трампа, быў бы, знайшоўся б нехта іншы, не абавязкова.
Ну, у меня, короче, я хочу все-таки задать еще одно питание. Вы видите, такой вот у меня была некая метафора про такого кшталту з'явы, вот як тое, што в Амерыцы. Метафора такая. Вот дзьме вецер, гне дрэвы. І як ён гне дрэвы, мы бачым. Вот можна сілу ветра памерыць. Вот он такой. Вот убачыць, як дрэва гнецца. Але памерыць, як дрэва всё-такі выстойвае, што оно не ламаецца, як бы тут нема критерія. Критерій просты. Яно зламаецца, ты не зламаецца. Ну, от не зламалася, ну, значыць, недастаткова быў моцны вецер. Так і тут. Вот вы гаворыце абодва пра поляризацію, пра раскол. А што-то ж всё-таки склейвае это грамадство? Што-то ж этому расколу не дае ператварыцца? Ну, просто в грамадзянскую вайну, как в 1863 годзе, просто брат на брата, так сказать, брал стрельбу і страляў. А чаму все-таки это не перетворяется в громадянскую? Что вот слепливает трампистов и байденистов, так сказать, там, Окасио-Кортес и, я не ведаю, Круза? Олеся.
Ведаеце, а мне іншая як бы аналогія, калі вы гаварылі, Юра, прыйшла ў галаву. Для таго, каб ведаеш, аналогія з кранам. Каб мець добрую ваду, трэба мець кран з халоднай вадой і кран з гарачай вадой. І вось у США гэтыя два краны ёсць, яны змешваюць гэтую ваду, і у кожныя 2-4 гады можна змяшаць яе па-рознаму, трошкі цяплейшая, трошкі гарачэйшая, але вада ідзе, і мы ёю карыстаемся. У Беларусі кран паставілі, трубу не падвялі, вада не ідзе, але кран тырчыць. А все ходзяць, так бы мовіць, да калодзежа па ваду. Што трымае таму сістэма? Я да таго, што гэта аналогія таго, што ёсць сістэма, якая падае ваду, якая дапамагае змешваць розныя інтарэсы у такую масу, якая недзе адпавядае моманту. І што гэта за краны? Гэта краны шматлікія па дзелу ўлады, канстытуцыйных прынцыпаў, культурнага развіцця, каштоўнасцяў. Гэта вельмі вялікая сумесь вось гэтых розных рэчаў, якія гадаваліся дзесяцігоддзямі, стагоддзямі, і пра якія інтэлектуалы амерыканскія вельмі моцна думаюць. Я ведаю, што вельмі часта крытыкуюць амерыканскую эліту і злева, і справа. Але гэтая эліта, яна якраз робіць вельмі важную справу ад самага пачатку заснавання рэспублікі. Яна думае, як можна паставіць існаванне на такі падмурак, які б выстаяў вось гэтыя выпрабаванні. І вось іхны адказ, я спадзяюся, што ён выстаіць, гэты адказ вытрымае выпрабаванне і сённяшні, іхны адказ быў гэтыя канстытуцыйныя падставы канстытуцыйнай рэспублікі з падзелам улады. Часам параўноўваюць Трампа і Лукашэнку. Вельмі розныя параўнанні. Яны як асобы падобныя ў пэўным сэнсе. Іхны стыль лідарства падобны, аўтарытарны, параноідальны. Але яны ў іншых сістэмах працуюць, таму і вынікі іншыя. Аднога можна, як кажуць, прагаласаваць з офіса сысці, а іншага немагчыма. Так? Ось. Таму, я думаю, вось гэтая сістэма, якая і дзе ёсць у аснове амерыканская канстытуцыйная рэспублікі, яна якраз і дазваляе гэтаму дрэву не паламацца. Але, ведаеце, гэта вельмі цяжка бачыць звонку, гэта трэба ў гэтым, як бы, у пэўным сэнсе жыць. Гэта вельмі складаны механізм, і ягоная сіла не столькі ў маналітнасці, колькі ў разнастайнасці, у тым, што калі адное нешта паламаецца, ёсць маса розных механізмаў, як гэта паставіць на месца. Так? І вось гэты падзел улады, дзе няма канцэнтрацыі ані ў чым, апроч апошнім часам у эканоміцы. У эканоміцы ідзе проста неверагодная канцэнтрацыя манаполій, і гэта вельмі небяспечна, я лічу. Не толькі у тэхналогіі, як Google, там, ці Facebook, ці яшчэ што, а паўсюль фарма, паглядзіце авіялініі, все што заўгодна, куды не паглядзіце, ідзе вялізная канцэнтрацыя капіталу. Гэтая манапалізацыя, яна небяспечна. І якраз штатаўскае грамадства выйграе гістарычна ў тым, што яны ўвесь час спрабавалі разбіць манаполію на ўладу, ці то гэта палітычная ўлада, ці то гэта эканамічная ўлада, ці то яшчэ якая-небудзь ўлада. Каб гэтай канцэнтрацыі і манапалізацыі не было. Вось у гэтым сіла, я лічу.
Дмитрий, а як вы лічыце? Вот всё-таки основа этого адзінства – это інстытуты, ці палітычная культура. Бо справа тым, што вот Алеся такой, так сказаць, панегірік амерыканскай сістэме, так сказаць, дзяржаўнай сістэме, так сказала, але вот калі глядзець еўрапейскімі вачыма, то бачна, што в амерыканскай сістэме ёсць як бы шмат магчымасцяў, ну, скажам, так сказаць, патаў, затыкаў. То есть в этом сэнсе, скажам, в Нямеччыне, умоўна кажучы, там, калі прапаноўваецца некі ўрад, прэзідэнт прапаноўвае ўрад, яго не падтрымлівае парламент, ну, абвяшчаюцца новыя выбары. А вот, умовно кажучи, Байден, ну, такого не будет, но, умовно кажучи, он пропонует одного министра, другого министра, третьего министра Сенату. А в Сенате, скажем, такие сидят упертые люди. Нет, мы никого не примаем. Який выход? Тут выхода нема. Президента знять нельга с посады за то, что он кепских министров пропановывает. Парламент распустить нельзя. Пад. Ніякої легітимної влади немає. Влада не обрана, тобто обраний тільки президент. А Сенат ніводного його міністра не затверджає. Так ніколи не було в американській системі, але тому, що там працював політичний консенсус, який не записаний в Конституції. В Конституції записан пад, принаймні його погроза. Так що тримає Америку? Чому там може бути ефективна влада? От з білоруськими очима, ну не тільки в очима, я батьки, але звичайного білоруса. От він глядить, да, Америка, клас, демократія. Слухайте, а хто там старшой? Чому от Трамп сказав там, не важно, Байден сказав, а парламент, ну, навіть коли там більшість опозиції, чому вони услухаються? Чому вони не вставляють йому палки во всі колеса? Що за народ дикий такий?
Дикий народ, дикий люди.
Господаря нема. Вот як це працює?
Ну, гэта працуе так, што і гэта ж адказ на ваше пытанне, што трымае разам. На мой погляд, разам трымае перш за ўсё эканамічны інтарэс. Таму што грамадства добра разумее, што калі пайсці на вось такі востры канфлікт, то будзе яшчэ горш. Нават калі камусь зараз не вельмі добра, але дакладна будзе яшчэ горш. Другое, ну будзе пад. Ну окей, Вашынгтоне будзе пад. Як гэта паўплывае на жыццё звычайнага амерыканца? Да ніяк не паўплывае. Бізнес будзе працаваць, падаткі будуць сплочвацца, школы будуць працаваць, паліцыя будзе працаваць. Ну нічога не адбудзецца. Ну там у ДСІ будуць нехта с кимсьці разбираться. Нехай разбираются далей. И ваша метафора про ветер и древы. Мне это нагадывает Конфуций, який казав, что правитель ветер, народ трава, куда дует ветер, туда гнется трава. Нечто подобное. Але питание у тим, что коли нават какая-то колькость древа взломается, ну окей, вырастут новые. И система американская, ее сила не у тим, что она внуткая. И она приспосабливается. Она весь час меняется. И мне подается, что ничего особливо дрэннага не адбудзецца. Адзінае, што куды гэта ідзе, як мяняюцца каштоўнасці. І мне падаецца, што пагроза ідзе зараз не столькі з боку рэспубліканцаў і кансерватараў, сколька з боку нават не лібералаў, а левакоў. Таму што зараз у Амерыкі часта блытаюць лібералаў і левакоў, якія спрабуюць гэтыя каштоўнасці змяніць.
Не любіце вы іх, Дмітрий?
Не, не люблю. Можа, не ўмею гатаваць, як трэба, каб любіць. Можа быць, можа. Ось, тому що, ну ось, коли з боку лівакова, ось гэти спроби поменшити свободу, гэти докладний наїзд на свободу слова, який відбувся після ось гэтих подій, усе гэта, як мені подається, вельми небезпечно, але я сподіюся, що Байден, не глядячи на те, що він мені не подобається, буде робити те, і не тільки він, а його команда, те, що робили всі президенти Злучених Штатів, спробувати об'єднати громадство. Традиційно президент спробує об'єднати громадство і бути президентом усіх, а не тільки одної частки. Тим не менш побачимо.
Господарство, ну і наприкінці у мене все-таки питання певне про певну аналогію з Білоруссю. Ви вже про це декілька разів казали. Ну, от політичний кризис в Білорусі, ну, це нікому не треба, так сказати, доказувати. Це відомо. Але кризис і в Злучених Штатах. Ну, імпічмент не по кожному якби, підставі обіщається. І все ж таки у парламент люди заходять, так сказать, с такими метами, с якими заходили. Можно это называть там беспорядками. Ну, это так вот, как сказал Байден, раз в 244 годы отбывается. Так что кризис и там есть. Вот. При этом Нэнси Пелоси, Джо Байден, говорит, мятеж. А в Беларуси Лукашенко и господар Карпенко говорить, мятеж, лишние люди. Вот кто из них має рацию, кто не має рацию. Ну, как бы, зрозумело, системы разные, краины разные и так далее. Але, ну, вот масса людей на улице и там, и там. Как бы незадовольнение и там, и там. У певной частки, принамсі, в Злучених Штатах сумнівы в выніках выборов. У невеликой, но есть. И у Белоруссии участки так само есть сумнівы в выніках выборов. Так это вот подобный процесс. Те разные. Ну, можно сказать, в Беларуси ж никто не захопливал, как бы, там, в парламент, еще что-то. Ну, а вот подчас белорусского кризиса в Киргизстане захопили. И захопили, и скинули президента, и новые выборы уже нового брали. Вот. Так все-таки, как бы, вот Беларусь, Америка, белорусский кризис, американский кризис. Чем отрознение, в чем может подобенство, Олеся?
Ну, ведаете, я не думаю, что подобенство эти отрознения вельми параллельные. Все ж таки системы настолько разные, что их поравновать вельми тяжко. Есть некоторые подобенства. Есть подобенство у стиле лидерства, так, теперешних президентов Беларуси и США. Ободва, как бы, выступают у роли певного исторического тормозу. Это тормоз у полном стопоре 26 годов Беларуси, как кажется, у США, и он таки больше недавний, але у певном сенсе, в историчном сенсе, они спробуют заповолить некоторые процессы и вернуться до, так бы мовить, идей того, как было. Лукашенко, памятаю, казал про то, как запустить заводы, Трамп починал с того, как вернуть заводы так само с Китая.
Запустить заводы так само.
Запустить заводы, так. Ободва говорили про запуск заводов. Я коли слухала Трампа, я как раз думала весь час про Лукашенко, про запуск заводов. Я кажу, вернем то, что было. Ну, але няма того, что раньше было. Так, песняры, здається, спевали. Грамадствы, яны хоть и розные, але яны вырашаюць тую самую проблему у пэўным сэнсе. Тут ёсць параллель. Проблема, як рухацца наперад. І рух гэты адбываецца, хочам мы ці не хочам. Так? Эканоміка сусветная мяняецца, яна перарастае ў больш такую інфармацыйную, індустрыяльную. Так што гэтыя глабальныя праблемы, яны ў пэўным сэнсе аднолькавыя. Але краіны знаходзяцца ў розным моманце свайго развіцця, і таму яны як бы тое, што адбываецца, яно вонкава падобнае, але па сутнасці яно трохі рознае, таму што ў розных ступенях развіцця краіны. Але як бы спалучэнне вось усіх гэтых пратэстаў у часе выклікае пытанне, так? І я думаю, я пра гэта, дарэчы, доўга думала, бо неяк дзіўна, наколькі ўсе гэтыя пратэстныя рухі сканцэнтраваліся ў часе. І многія гавораць пра тое, што вось гэта татальная прэзідэнцкая хлусня, як бы абрыдла. І, але не заўсёды яна вядзе да зменаў і пратэстаў, да мабілізацыі. Я думаю, што тут была сукупнасць вось усіх гэтых працэсаў, пра які я казала. Але таксама сукупнасць з пандэміяй і з эканамічным спадам. І вось гэта якраз я і думаю, сталася тым той мабілізацыйнай, тым мабілізацыйным момантам, які спарадзіў такія моцныя эмоцыі і пратэсты і ў Беларусі, і ў США, і ў іншых краінах, зрэшты. Таму я думаю, гэта якраз спалучэнне глабальных эканамічных працэсаў, а таксама пандэмія і эканамічны спад. Вось такія паралелі мне бачацца. Яны не абсалютна паралельныя, але час ад часу, так бы мовіць, падобныя.
Дмитрий, ну, со словом Олеси, я так сразумел, что она бачит и в Злученных Штатах, и в Беларуси, как бы, людей, которые на правильном боку истории, и которые на неправильном боку истории. Но я так разумею, что вы, по водле яе классификации в Америце, на неправильном боку, ну, так отрымалось, вот, я вам спочуваю, вот, но тем не меньше, вот, как бы вы, как вы глядите вот на это подобенство, отрознение?
Ну, по-перше, я погаджуся с тем, что экономика пандемии имели значение, але мне подается, что проблема стратегична значно глубей. Это змена эпохов. Это, причем яна вызвана тем, что изменяется экономика, структура экономики, относины экономичные. Изменяются generation. Давно не было глобальной войны. Люди забылися про это и не разумеют этого. Изменяются каштовности. И вот все это по всему миру вызывает вот эти протестные рухи, которые саправды есть. И мы бачим их не только в Европе и Северной Америке, але в Полночной Америке, але в Паўднёвай Америке, в Азии.
Гонконг.
Гонконг той же. То есть это такой процесс глобальный, экономика робится глобальной, и эти процессы робятся глобальными, змены этих отношений. Другое, что вот мы весь час скажем мятеж. Я не разумею, что такое мятеж. Я разумею, что такое переворот. Переворот – это какие-то деяния, которые направлены на то, чтобы захопить владу. Коли он поспеховый, это революция. Коли революция не поспеховая, это переворот. Значит, тому слово мятеж. Я просто не разумею, что это значит. Але подобенства некоторые есть. Значит, чему я так проказал мятеж и переворот? Потому что перевороты не убил, спробы переворота не у Беларуси, не у Злучных Штатах не отбылось. Были какие-то протесты, выражение незадоволенности. Але переворот, это вот вы захопляете. Ну, захопили Капитолий, наво что? Калиб там примусили застаться состав усіх, кто там был, проголосовать за то, как, за то, за іншее, за нечто еще. Это была бы спроба переворота. А так, ну, какие-то перформансы. Значит, а у чим есть подобенство? Мне подается, что Злучені Штати в каком-то сенсе идут, догоняют Беларусь. И рискуют догонять Беларусь по тому же пути. Что я маю на увазе? Что, на чем стоит демократия? Демократия стоит на вере людей у то, что голосы лечатся. И что голосы на выборах имеют значение. И легитимность рациональная або легитимность электоральная, что амаль одно и то же самое, стоит на вот этой вере, что наши голосы полечили и большинство за кого-то там проголосовало. Вот пока у Лукашенко была эта уверенность большинства, что больше за его проголосовало, неважно, она отповедала речаисности, не важно, что большинство в это верило. Вось мы мели все это и шостый, и первый, и десятый. И вось, коли эта вера большинству была страчена, мы убачили 20. С чего это началось? С страты веры у той, что голосы лечат. Значит, что зараз отбывается в Злучених Штатах? Какая это частка? Я не хочу казать великая, маленькая, тем больше, что к социологическим опытаниям я отношусь довольно скептично, что мы бачили в Злучених Штатах в 16-м годе, как все социологические опытания показывали, что выиграет, что Трамп проиграет. Але какая это частка? Американского громадства начинает страчивать эту веру. Что с этим можно робить? С этим можно робить только одно. Об этом треба размовлять. То есть треба обмерковывать все те видеозаписи, все те доказы, на какие ссылается Трамп. Але что робят зараз Байден и Улада, они начинают обмежовывать свободу слова. И это вельми небеспечный путь. Это не значит, что завтра он приведет до выбуха. Это не значит, что он взагалі приведет до выбуха колисти, там, до громадянской войны. Олег, это то же самое, что отбывалось у Беларуси в 94-м, 95-м, 96-м. Коли свободу слова обмежевываем, не размовляем, примушаем. Значит, коли этого нет, тогда або мы размовляем, або и домовляемся, або мы начинаем выкористовывать гвалт, как примусить оппонента робить, або тех, кто с нами не погоджается, как робить то, что мы хотим. Причем это не имеет значения справа, слева, там, либералы, консерваторы. Что зараз является такой системой, якая стримливает эту ситуацию? Это судебная улада. Покуль страта доверу до судебной улады я не бачу в Злучених Штатах. Признаков этого. У Беларуси так само была знищенная судебная улада. Значит, вот коли еще после будет про пытание, насколько громадство будет доверять судовой улады, то мы можем иметь возможность развития такого негативного сценария. Але это вельми такие повольные процессы, которые занимают шмат часу. Они не отбываются за месяц, за год и за два.
Дякую великий Дмитрий, дякую великий Олеся. Мне здаецца, у нас атрымалася вельмі цікавая і такая змястоўная гутарка. Ну і магчыма мы вернемся да гэтай темы. И нашим глядачам я хочу нагадать, что за протягом развития подеев яны могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего наилучшего. До побачення.
Юр, дякую за запрошение. И дякую глядачам за цікавость до этой темы и до того, что бывает в Злучених Штатах.
Дякую. Всего наилучшего.
Хочете ведать, что отбывается? Апошние новины. Живые трансляции. Видео. Фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні ізнову про незауважну присутність білоруської мови у подкорці наших суайчинників. Що таке хапун? Російський лексикограф Владимир Даль неколі описав слово як «паўднёвае» і «заходняе», як би «руская». Але у сучасній російській літературній мові хапуна няма, його там не ведають. Маємо підтвердження ад расейцаў, правда, на Менскай вуліцы.
Вы знаете, мы россияне, здесь в гостях из Москвы, поэтому я не могу сказать вам, что такое это означает.
Нет, не знаю, может халат?
А чему такие ассоциации?
А я не понимаю по-белорусски, извините.
На интернет-ресурсе российских лингвистов, присвеченным особливостям российской мовы у постсоветских городах, слово «хапун» локализуется у Беларуси, ну и еще у суседней, неколи этномовно близкой Браншчине. А что ж такое «хапун» для менчуков-беларусов? Калі вы, як і я да гэтага пытання, падумалі, што людзям найперш прыйдзе ў галаву прафесійнае свята амону, то мы з вамі памыляліся.
А, пачаўся хапун, ну это когда люди покупать рвутся, что-то дешевое, распродажи, наверное. О, начался хапун.
Это когда хватают. То есть распродажа и по скидкам берут все.
Хапун? Это когда что-то набирают много, даже когда не надо.
Журналістка спрабавала падказаць іншае значэнне хапуноў, але марна.
І вось у нашай гісторыі было вельмі шмат хапуноў.
Наверное, в 90-х, когда ничего не было в магазинах.
По правде, слово «хапун» у нас старейшее, и оно есть и в говорках, и в литературной мове. Мае некольки значений, зусім не связанных с массовой куплей нечего. Иван Насович сведчит, что у 19-м стагодзе оно обозначало «злодюшку».
Про сколько ты своего хапуна, нехай не вучится красть.
Есть дзеяслоў «хапать», «хапить». Ёсць і хапаць, размоўнае слова значыць красці, як у Насовіча. Ёсць мноства аднакаранёвых, спахапіцца, хапатлівы, што значыць паспешлівы. Ёсць хапу-лапу, калі нешта наспех робяць. Але ёсць і навуковыя тэрміны, хапальныя органы ў жывых істотаў, напрыклад. Нехта гэта нават ведае і так вызначае хапуна.
Максима, якая жывёла, якая хапае, там, сёння такое.
Энцыклапедыя «Беларуская металогія» піша, што хапуном, а не якім-небудзь бабаем, застрашвалі беларускіх малых. Гэта невялікі дзядок з торбаю, які лётае і вылоўлівае капрызлівых дзяцей, нясе іх у нару пад карчом на балоце. Калі яны там вырастаюць, то таксама робяцца хапунамі. У Беларусі і Украіне таксама бытавалі паданні пра хапуна як габрэйскага чорта, які займаўся тым самым сярод габрэяў, толькі краў дарослых. Пра гэта аповесць Караленкі «Судны дзень». Містычная памяць пра хапуна, відаць, была метафарычна перанесеная на сучаснасць.
Якія асацыяцыі яно выклікае ў вас?
Ну, наверное, тот, хто многа сябе хапает.
Ну, взяточнік какой-то, либо што-то в этом роде, мне так кажется.
Дарэчы, і расейскае слова «хапуга» у значэнні «хабарнік» хутчэй за ўсё прыйшло туды з Украіны і не без удзелу Гогаля. Але сапраўдны вялікі хапун з 30-х гадоў мае судова-НКВД-міліцэйскую канатацыю. Пра што нам і нагадваюць разам з Лявоном Вольскім Саўка ды Грышка.
Хто ты, що ты? Суды, суды. Бягуць гады. Ідуць суды.
Завжди нам погрожає хапун, тепер трус у дивной той державі под назвой Беларусь.
На дзіва, на вуліцы ніхто добраахвотна не назваў такого значэння. Давялося падводзіць да адказу нават чалавека, яўна знаёмага з рэаліяй.
Была пратэсная акцыя, арышты, штрафы, захопленне.
Калі пачынаюць усіх, што?
Арыштоўваць, хапаць.
Хаця нават тлумачальны слоўнік беларускай мовы падае для хапуна значэнне атрад карнікаў.
У вёскі пацягнуліся паліцэйскія нямецкія атрады праводзіць аблавы. Гэтыя атрады называлі хапунамі.
Гэта лынькоў. У савецкіх слоўніках не маглі назваць ранейшы хапун, сталінскі, але слова было. І яно адрадзілася ў адпаведным значэнні, якое засвоілі нават расейскія журналісты, што асвятлялі масавыя акцыі ў Беларусі. Напрыклад, маўклівыя акцыі 11-го году.
Пасля 3 июля начали забіраць, то есть прымяняць так называемый хапун не толькі к участі
участникам молчаливых акций протеста, но и к журналистам, которые их освещают.
Приклад з интернет-форумов. Значение слова «хапун» тлумачит росейцам анонимный Менчук.
Когда ОМОН хватает всех в округе без разбору и грузит в воронки.
Хапун, як з'ява у ОМОНовским значении, сёння имкливо поширается в России. Ну так мы, принамсі, слово для его маем. А вось росейцам, видать, доведется запозычить черговый белорусизм. Еще один прихованный белорусизм – слово уже становчае, надзейное. Амаль кожный человек, от школьника до керавника сярэдняга звяна, калі-нікалі не спадзяецца на установы грамадскага харчавання, абярэ пакунак ежы з сабой, як ён называецца.
Ну, вас ежа, а там бутерброды, якія бяруць з сабой.
Сабойка.
Сабойка.
Будова слова «сабойка» празрыстая. Нашыя людзі яго ведаюць амаль усе, а толькі падштурхнуць трэба.
Чулі такое слово «сабойка»?
Да, ну, я сабой беру паесць.
Сабойка, ну, гэта такія стравы, які бярэш сабою.
Не ведаю.
Чулі такое слово «сабойка»?
А, сабойка, да.
Слова няма ні ў якіх беларускіх слоўніках, у тым ліку дыялектных. Даўней узятую ежу называлі ці то абед, ці то паводле канкрэтныя стравы.
Філіпка, сынок, плыві на беражок. З'їж пирожок. Ага. Тримай пирожки, Пилипка.
Гэта казка «Пилипка, сынок». Тут пирожок. А с сабойка, махчыма, прыклад новаўзніклага слова беларускага гораду. Яно звычайнае і на старонках дзяржаўнай прэсы.
С сабойка не заменіць гарачы боршча.
Крытычны артыкул у «Звяздзе» пра харчаванне механізатараў. Але сабойкі не ведаюць на шырокіх расейскіх прасторах. У расейскай гутарковай мове ўжываецца слова «забутовка». Так-так, ад будаўнічага ці шахтарскага тэрміну «запаўнення бітай цэглай». Але агульнарасейскае слова «тармазок» паходзіць з крымінальнага жаргону, дзе абазначае «мяшок». Слова распаўсюдзілася зноў жа сярод шахтароў, потым трапіла ў шырокі ўжытак, друкавалася на афіцыйных харчовых талёнах пачатку 90-х гадоў.
Шахта номер 9. Талон на тармазок. 150 грам полукапчёнай колбасы.
Гэта праўда Донбас. Яно запісанае ў слоўнікі сучаснай расейскай мовы. А нашыя менчукі ніякага іншага слова, акрамя «сабойкі», самі не называлі. Спробы журналісткі прымусіць іх успомніць расейскі «тармазок» выніку не далі.
«Тармазок» чулі такое?
Нет, не чулі.
Нет, не слышал.
Хіба што не чулі.
Важная асаблівасць слова «сабойка» – людзі не ведаюць, да якой жа мовы яно адносіцца.
Па-беларуску гэта «сабойка», так?
Нет, это па-рускі.
Па-руску я гэта сказаць адным словам па-руску.
Ну, па-рускаму «сабойка», ну.
Не ведаю. А «сабойка» чула.
А гэта беларускае слова ці расейскае?
Я шытаю, што расейскае, а можа і беларускае тады.
Ці рускае?
Не знаю.
Гэта сказаць па-руску?
Так і гаварім.
Як?
«Сабойка».
Расейскамоўны беларус дакладна ведае, што бульба, дранікі, млявасць – беларускія словы. А вось «сабойка», «хапун», або «шуфляда», або «стірка» – беларусізмы неўсвядомленыя. Расейскія лінгвісты вядуць дыскусію, што рабіць з пранікненнем у расейскую мову беларусаў, украінцаў ды іншых беларускіх ці украінскіх рысаў. Фонд «Рускі мір» фундуе канферэнцыі, выходзяць калектыўныя манаграфіі на кшталт «Рускі язык зарубежья», дзе і пра нашу «сабойку» ёсць. На іхную думку, усе гэтыя «сабойкі» разбураюць суцэльнасць расейскага моўнага абшару. На тэрыторыі Расіі моўную норму рэгулюе Акадэмія навук, але па-за межамі Расійскай Федэрацыі яе паўнамоцтвы заканчваюцца. Таму расейскамоўныя выданні Беларусі спакойна ўжываюць выразы на кшталт «сабойкі», нават дзяржаўныя чыноўніцы з рэспубліканскага цэнтру гігіены.
Школьная сабойка должна быць і пітательнай, і полезнай для здароўя.
Расейскія мовазнаўцы ўжо кажуць пра беларускі варыянт расейскай мовы і калі лічаць Беларусь рэгіёнам рускага міру, ўжываюць выраз рэгіянальны дыялект. Але моўная прастора, захопленая гвалтам, так проста не паддаецца. Беларусізмы ўсё адно прарастаюць. Выснова мая прадказальная. Супраць натуры не папрэш, лепш гаварэма па-беларуску і трымайма ў кішэні з сабойку. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.